Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В море Лаптевых найдены тела еще двух моряков затонувшего российского буксира. В Кабардино-Балкарии найдены убитыми супруги из Краснодарского края. Владимир Путин поручил принять меры против роста цен на хлеб. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела еще двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Двоих погибших нашли ранее. Остается неизвестной судьба 7 членов экипажа. Поиск осложняется плохой погодой. Буксир с 14 моряками на борту затонул в ночь на пятницу. Трое, капитан и два матроса, были спасены моряками, оказавшегося неподалеку танкера. В Кабардино-Балкарии в районе Чегемских водопадов сегодня найдены убитыми супруги из Краснодарского края. Как сообщили Тартас в правоохранительных органах республики, военнослужащие с женой и дочерью поздно вечером в четверг сидел в кафе, когда к ним подошла группа людей в камуфляже и потребовала, чтобы мужчина вышел на улицу. Супруга пошла вместе с ним. После этого они пропали. Недалеко от кафе был найден сгоревший автомобиль погибших. Это уже не первый в августе случай нападения на отдыхающих в Кабардино-Балкарии. По данным следствия, преступники представляются сотрудниками московских спецподразделений и требуют предъявить документы. Премьер-министр России Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб. По словам Путина, это происходит в результате спекуляций, а не объективных обстоятельств. Цены на ряд продуктов начали расти после того, как стало ясно, что в результате засухи значительная часть посевов зерновых культур потеряна. Правительство в связи с этим ввело временный запрет на экспорт зерна. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. Похотин также обратился к правозащитникам. Молодые люди были задержаны 21 августа в подмосковном Жуковском, когда направлялись на концерт. Их доставили в милицию, где допросили по делу о нападении в Химках. Затем их отвезли для допросов в УВД «Химок», где продолжали избивать. 28 июля около сотни молодых людей, лица которых были закрыты черными платками, подошли к зданию администрации города «Химок» и начали выкрикивать лозунги в защиту химкинского леса. Одновременно в окна были брошены пустые бутылки, а в воздух произведены несколько выстрелов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил.
Всегда существует противоречие, естественное противоречие между развитием и сохранением природы. Но ясно, что дорогу надо строить. Между двумя крупнейшими городами России, между Петербургом и Москвой, нужна новая автотрасса. Очевидная абсолютная вещь. Вопрос, по какому маршруту пройдет эта дорога, это, конечно, вопрос серьезный. Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда самым внимательным образом относились и относимся к проблемам, связанным с сохранением природы.
Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций, а также оппозиционных политиков.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Пакистана, в провинции Синд, продолжается эвакуация сотен тысяч людей из-за угрозы наводнения. В результате длительных и разрушительных наводнений в Пакистане погибли 1600 человек. По данным ООН, продолжает расти число нуждающихся в экстренной гуманитарной помощи, говорит глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Холмс.
По нашим последним оценкам, бедствие коснулось 17 миллионов 200 тысяч человек. И если пару недель назад мы говорили о 6 миллионах нуждающихся в гуманитарной помощи, то теперь их уже 8 миллионов, и это число может возрасти. Затоплены 160 тысяч квадратных километров. По-моему, это больше территории Англии. Погибло и пострадало примерно 3 миллиона 400 тысяч гектаров посевов.
Сообщил высокопоставленный представитель ООН. Комитет ООН по борьбе с расизмом призвал Францию избегать массовых депортаций цыган. Как говорится в обнародованном сегодня заявлении комитета, он выражает обеспокоенность недавними политическими выступлениями дискриминационного характера. 26 августа из Франции в очередной раз были высланы несколько сот цыган, несмотря на призывы мирового сообщества отказаться от такой практики. В этом году французские власти депортировали в Румынию и Болгарию 8300 цыган, в прошлом около 7900. В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больнице. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На Филиппинах уже пятый высокопоставленный сотрудник полиции временно отстранен от работы в ходе расследования обстоятельств гибели 8 китайских туристов, захваченных бывшим сотрудником полиции 23 августа. В четверг было установлено, что все убитые были застрелены именно захватчиком.
Это были новости часа, их представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Можно ли считать распоряжение Дмитрия Медведева по поводу Химкинского леса признаком раскола в правящем российском тандеме? Россия и Украина собираются пересмотреть указы Виктора Ющенко, касающиеся Черноморского флота России. Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу. Есть ли шансы у российских клубов успешно выступить в этих соревнованиях? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. На встрече с первым вице-премьером Виктором Зубковым Медведев призвал кабинет министров провести тщательную инвентаризацию всего лесного хозяйства и лесного законодательства, в том числе и лесного кодекса. И стало известно, что Дмитрий Медведев также принял решение приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Означают ли все эти решения, что наметился раскол в правящем российском тандеме, как оценивают шаги Дмитрия Медведева эксперты? Об этом моя коллега Елена Поляковская.
Решению Дмитрия Медведева предшествовала долгая борьба экологов. Был и палаточный лагерь на месте вырубки, и митинг-концерт на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса. В четверг с просьбой к президенту приостановить работы по вырубке леса и строительству трассы обратились представители «Единой России». А мэр Москвы заявил, что есть альтернативное решение вопроса. После этого шаги главы государства были вполне ожидаемыми. Также и не стало сюрпризом и решение передать Россельхоз в непосредственное подчинение правительства и призыв к инвентаризации лесного кодекса, который во время лесных пожаров в центральных областях России подвергся жесткой критике. И к документам о строительстве трассы Москва-Петербург и к принятию лесного кодекса имел непосредственное отношение Владимир Путин. Потому решение главы государства вызвали у ряда экспертов предположение о расколе тандема Путин-Медведев. По мнению политолога Станислава Белковского, Химкинский лес и Рослесхоз не являются вопросами, способными разрушить тандем.
На мой взгляд, решение Дмитрия Медведева по Химкинскому лесу не свидетельствует о расколе в тандеме или о личном конфликте между президентом и председателем правительства. Просто Медведев более чем Путин склонен к политическим шагам и решениям. Путин, действуя в традиционной логике бизнесмена, никогда не шел на поводу общественного мнения и не поддавался давлению. Медведев же посчитал, что можно поддаться давлению общественного мнения ради спасения репутации власти, ради того, чтобы обратить вспять тенденцию к катастрофическому снижению рейтинга «Единой России» и популярности власти в целом. Однако принятое решение просто показывает распределение функций и полномочий, показывает, что Медведев обладает всеми полномочиями главы государства и может их применять в тех ситуациях, когда он этого реально хочет. Думаю, что к личному конфликту с его предшественником решение по Химкинскому лесу не приведет, ибо я не считаю, что сам по себе дорога, идущая через Химкинский лес, это архиважный для Владимира Путина вопрос.
Известный оппозиционный политик Владимир Рыжков считает, что в последних решениях Дмитрия Медведева нет принципиальных противоречий с его предшественником Владимиром Путиным.
Я не думаю, что у нас есть основания говорить о расколе, который возник между Путиным и Медведевым. Судя по их довольно синхронным заявлениям и заявление по приостановке строительства трассы через Химкинский лес и решение о прямом подчинении Рослесхоза Путину были согласованы между президентом и премьер-министром. Дело в том, что чисто даже юридически это переподчинение должно быть, я имею в виду Рослесхоза, должно быть закреплено указом президента, решением президента, поэтому здесь требовалась его подпись. То же самое по Химкинскому лесу. Инициатива, как теперь известно, о том, чтобы Единая Россия обратилась к Медведеву, исходила из администрации президента, что так и было. Так что это тоже согласованные вещи.
Депутат Государственной Думы, представитель Единой России Валерий Рязанский считает, что не следует искать в принятых решениях политической подоплеки. Это, по его мнению, всего лишь исправление ошибок.
Это хозяйственные решения, они не могут быть абсолютно безошибочными, и, безусловно, никакого раскола нет. Ошибки, если они возникают в ходе работы на таких структурах, их главное увидеть и устранить, ни в коем случае не придавая им какой-то политический там санкционный оттенок.
Политолог из Петербурга Владимир Гельман считает, что не стоит преувеличивать серьезность последних шагов российского президента. По словам Гельмана, весь пар может уйти в гудок.
Это явно недостаточно для того, чтобы говорить о каких-то серьезных изменениях. О серьезных изменениях можно было бы говорить, если бы поменялась политика в целом. Да, если бы какие-то любые решения касательно крупного строительства, каких-то проектов, они бы перед своим принятием реально проходили бы какой-то процесс согласования с обществом. Не так, как это обычно делается, там фиктивные всякие или липовые слушания, а действительно были бы какие-то реальные процессы, где действительно бы считались с мнением там местных жителей, общественности. Но, как я понимаю, сейчас просто решение о приостановке призвано выпустить пар, и я совсем не исключаю, что в конечном итоге пар уйдет с листок и все сойдет на нет.
Решение приостановить строительство трассы Москва-Петербург и пересмотреть положение лесного кодекса, по мнению независимого политика Владимира Рыжкова, свидетельствует о том, что нарастающая волна общественного протеста испугала руководителей государства.
Я думаю, что вот эти два решения о приостановке строительства трассы и о переподчинении Рослесхоза премьеру, правительству напрямую, скорее вызваны нервозностью и страхом перед растущим подъемом общественной активности и растущим подъемом протестных настроений. Власть очень напугана тем, что, казалось бы, такая периферийная тема, как какой-то лес в ближайшем Подмосковье, собрала более 3000 человек на Пушкинской площади, людей, которые пришли туда совершенно осознанно и отчетливо понимая, что они требуют, чего добиваются. Я сам был на этой площади и убедился в том, что настроения были очень резко оппозиционными, люди требовали отставки Путина, отставки правительства, и это напугало власть. То же самое по Рослесхозу, очень жесткая критика идет в прессе, в интернете, в обществе того, что именно при Путине система охраны лесов была развалена, именно при нем и при Медведеве прошла совершенно бесконтрольная раздача лесов пользователям по новому лесному кодексу. Провалы настолько очевидные были этим летом, что общество возмутилось. Поэтому здесь мы можем говорить не о расколе в тандеме, а здесь правильнее говорить о растерянности и страхе власти перед растущим гражданским обществом и оппозиционными настроениями.
Ситуация, в которой президент демонстрирует свою самостоятельность, а партия власти пытается перехватить лозунги оппозиции, напоминает времена перестройки, считает политолог Станислав Белковский.
Я думаю, что с помощью решения по Химкинскому лесу Медведев набирает в первую очередь аппаратные очки. Бюрократия получила сигнал, что президент абсолютно свободен и волен принимать решения в рамках своих конституционных полномочий, а рассуждение о том, что он целиком зависим от Путина, является не более чем блефом. Однако с политической точки зрения власть едва ли выиграет. Налицо классическая перестроечная ситуация. Партия власти пытается перехватить лозунги и проекты оппозиции, чтобы предотвратить снижение своей популярности, но такие шаги приводят только к росту популярности оппозиционных идей и никому же не укрепляет позиции власти. Все это можно видеть на примере КПСС в конце 80-х годов прошлого века. Ну, думаю, то же самое состоится сегодня.
Большинство аналитиков все же настаивает, что разговоры о расколе тандема Медведев-Путин преждевременны. Что же касается важности принятых президентом последних решений, то эксперты считают, что об их серьезности говорить слишком рано. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В море Лаптево у побережья Якутии найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Двоих погибших нашли ранее. Остается неизвестной судьба семи членов экипажа. В Кабардино-Балкарии найдены убитыми супруги из Краснодарского края, отдыхавшие в районе Чегемских водопадов. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб, который, по его словам, происходит в результате спекуляций. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Рослесхозов в прямое подчинение правительству. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Решится ли украинская власть на экономические реформы? Участник сегодняшнего выпуска нашей программы, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. Ведет программу обозреватель Радио Свободы Виталий Портников. Еще раз напомню, что время гостей на волнах Радио Свободы сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор публикации в международной печати, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, вам слово, с чего начнете?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня подборка довольно-таки экстравагантных, надо сказать, публикаций на самом деле, очень серьезные человеческие темы. Речь пойдет отчасти о питании, отчасти о терпении. На сайте Reuters экстравагантная действительно статья Алонсо Сото и Рен Клодс о несчастных чилийских шахтерах, которые оказались под завалами, и через 4 месяца их обещают только достать. Так вот, статья под названием «Космос и океан. Вот ключ к спасению чилийских горняков». Итак, пережив пожар и тяжелые условия выживания на космической станции «Мир» в 1997 году, бывший астронавт НАСА Джерри Линнегер знает лучше других, через что должны пройти чилийские шахтеры. «Главная ошибка, которую можно совершить сейчас, это завышенные обещания», — говорит Линнегер. «В моем случае достаточно было того, что я знал, космический корабль прилетит за нами через 3 месяца. Психологически необходимо знать конечную точку. Принципиально важно не говорить, что спасение придет через 2 месяца, когда оно придет через 4. Вы можете настроить себя на долгое ожидание, но невозможно настраивать себя дважды. Вам необходимо сохранять силы». Линнегер указывает, сам факт, что шахтеры уже смогли победить множество трудностей, нашли воду, установили рацион пищи, показывает, что они на правильном пути. Чилийское правительство попросило у НАСА совет, как помочь горнякам сохраниться физически и психологически в ближайшие месяцы и намерено переправлять им питание и воду, рационированную по образцу космических кораблей и путешествий. Также за советом обратились и к военно-морским силам страны. Командор Роланд фон дер Ветт Фишер, глава чилийских подводных сил, считает, что горнякам следует сообщить о сроках спасения. «Это всегда полезно знать», — заявил он Рейтерс, находясь на борту субмарины, которая стоит в порту Вальпараисо. «Я бы порекомендовал поддерживать постоянные контакты, чтобы они были связаны с окружающим миром. Они должны знать новости, иметь информацию о матчах своего футбольного клуба. Это все создает ощущение нормальности происходящего». Врачи рекомендуют шахтерам во время долгого ожидания вызволения заниматься физкультурой, чтобы не допустить мышечной атрофии. Спасатели спускают через отверстие диаметром в грейпфрукт горнякам воду и суп в маленьких пластиковых капсулах, которые окрестили уже голубками. Родные передают им свои послания. Напомню, это статья на сайте Reuters. Написали ее Алонсо Сота и Рен Клотс.
Есть ли любопытная публикация о России или так или иначе затрагивающая?
Ну, как я и обещал, тема экстравагантности и питания и тяжелых испытаний, она продолжится. «Кризис с гречкой ранит гордость россиян». Тоже довольно странный текст в разделе комментариев на сайте британской газеты «Гардиан». Автор некий Алексей Ковалев. Речь идет о якобы возникшем в России после засушливого и жаркого лета дефиците гречки и о реальном стремительном повышении цен на нее, что заставляет жителей страны и ее власти думать о ценовом сговоре и спекуляции. Впрочем, Ковалев не совсем об этом. Первые два абзаца его текста посвящены кулинарным, сельскохозяйственным и историческим аспектам бытования гречки в русской жизни и культуре. Я их упущу, если с вашего позволения, Андрей, ибо наш слушатель прекрасно знает, как варить гречневую кашу и насколько она хороша, скажем, с гуляшом. Замечу только в скобках, что автор явно преувеличивает степень русскости сего продукта. Гречка в качестве гарнира прекрасно известна во Франции. Например, гречневая каша, сваренная в Мадере с черносливом, подается к перепелам и голубям, тушеным в том же вине. Я уже не говорю о корейской и японской гречневой лапше соба. Далее Ковалев переходит к несчастьям этого лета, к засухе, пожарам, взлету цен на гречку и тому, как все это сказывается на общественной атмосфере. Вот здесь Ковалев делает довольно поверхностные политические обобщения, и, собственно, национально-политические вроде. Цитирую. «В то время как русские реагируют на шокирующие политические решения властей, вроде переименования милиции в полицию, устало саркастическим, ну да, конечно, кризис с гречкой возбудил застарелые страхи нации, которая видела две мировые войны и пережила тяжелейший голод за одно только столетие». Вот такой комментарий в газете «Гардиан».
Да, действительно, глубине говорить не приходится. Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Московское время 16:21. Вы слушаете радио «Свобода». Киев и Москва собираются менять указы теперь уже бывшего президента Украины Виктора Ющенко о перемещении военнослужащих из судов российского Черноморского флота. Кроме того, до конца этого года Россия и Украина заявляют о намерении поставить точку в вопросе о статусе крымских маяков. Репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
По словам украинских и российских дипломатов, вскоре будет подписано соглашение о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Этим документом будет предусмотрено и внесение изменений в указы прежнего главы государства. Два года назад, после того, как корабли Черноморского флота участвовали в военных действиях на Кавказе, были ужесточены правила пересечения украинской границы для российского флота. Мотивируя необходимостью иметь объективную информацию о базировании ЧФ в Крыму, Виктор Ющенко тогда утвердил для него своим указом разрешительную систему. С тех пор российские военные корабли и самолеты должны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, направить в Генеральный штаб Украины уведомление. В нем должно быть указано, сколько людей находится на корабле или самолете, а также должна быть предоставлена информация о наличии на борту вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В силу нынешнего характера украинско-российских отношений, Москва предлагает заменить разрешительную систему на уведомительную. Она действовала до середины августа 2008 года и предполагает лишь формальное информирование украинских властей о перемещениях Черноморского флота.
Эти вопросы обсуждались в мае месяце на заседании подкомиссии. И к консенсусу не пришли. Осенью, не знаю, вот сейчас что будет. Как придут к каким-то договоренностям, не придут.
Отметил эксперт Севастопольского центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. Накануне в украинской столице состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины. По их итогам стало известно, что Киев и Москва приступают и к подготовке соглашения о совместном использовании навигационно-гидрографического географических объектов в Крыму. Сейчас под контролем российского Черноморского флота находится 16 маяков. Вокруг статуса этих объектов за минувшие 5 лет между Украиной и Россией не раз разгорались конфликты.
Надо бы этот вопрос решать. На межправительственной комиссии, которая реально существует, должна подготовить документы для двух президентов. Решить его на уровне двух президентов. Понимаете, маяки работают, и открываю вам страшную тайну. Они платят маячный сбор в бюджет Украины. Тайна такая большая, страшная. То есть дальше чистая политика.
Считает глава Севастопольской горадминистрации Валерий Саратов. В конце этого года состоится очередное заседание украинско-российской подкомиссии по вопросам базирования в Крыму Черноморского флота. И, как утверждают дипломаты, на этих переговорах могут быть подписаны 13 соглашений по флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в подмосковной Истре проходят публичные слушания по застройке высотными домами нескольких городских земельных участков, в том числе вдоль поймы реки Истры. Инициативная группа граждан пытается противостоять застройке. Они утверждают, что строительство незаконно, ухудшает тяжелую, без того экологическую и транспортную обстановку и противоречит историческому образу города, в котором расположен Ново-Иерусалимский монастырь, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Противники многоэтажного строительства говорят, что власти не считаются с мнением населения и нарушают таким образом закон о местном самоуправлении, а хотят граждане, чтобы не застраивались рекреационные и исторические зоны поймы реки и площадки с видом на Новый Иерусалимский монастырь. Кроме того, активное жилищное строительство ухудшает качество жизни горожан. Растет дефицит объектов социальной сферы, жители волнуют изношенность коммуникаций и растущие транспортные потоки через центр города, окраины которого обросли коттеджными поселками, и прежние планы строительства объездных дорог вне городской черты стали невозможны. Впрочем, истринцы массово работают в Москве, им не до участия в публичных слушаниях, говорит лидер инициативной группы граждан Тамара Мокрицкая.
Туда едут, они спят, обратно они едут, спят. В субботу приезжают, белье стирают, окна моют. Когда им выступать? У нас кто выступает? Художники, краеведы, экскурсоведы, люди, которые какое-то отношение имеют к высокому. Спрашивают, что тебе надо. Я сегодня пошла туда, на эту площадку, они опять краны там запустили. Я нашла этого прораба и говорю, где у вас вывеска, что у вас есть разрешение на строительство. А глава боится выпустить разрешение на строительство. Она знает, что я завтра пойду в суд подам, что я это умею. Я уже подавала на нее в суд и на прокурора.
Депутат Истринского горсовета Светлана Хохлова поддерживает инициативную группу граждан и отмечает нарушение закона в попытке перевести земли под индивидуальной жилой застройкой для целей многоэтажного строительства.
Когда мы увидели, как срубили по склону 50 здоровых деревьев, мы обратились сразу в администрацию. Почему срублены деревья? Нам отвечают, потому что будет стройка. Мы говорим, где разрешение на строительство? Его нет. Дальше оказалось, земли не у всех жителей скуплены. Жители там еще продолжают жить. И более того, наверху там находится водохранилище, и если там тоже есть справка в деле, боже упаси, если что-то случится на гидроузле, вода здесь поднимется на 4,5 метра, и этот микрорайон рискует быть затопленным. Более того, собираются на наши старые коммуникации поставить свои, а у нас уже на верхние этажи не доходит вода.
Глава администрации Истры Юрий Савельев не видит причин для беспокойства горожан.
Вы понимаете, что мы сами не стремимся сделать здесь неувысяки. Мы всеми путями тоже вот это сдерживаем. Вы же понимаете, какая сегодня идет нагрузка на Московскую область? И какое давление идет? И некоторые моменты мы тоже снимаем. Они уже внесли свою долю в развитие инфраструктуры. И они уже там и подстанции построили с учетом вот этого дома. Вложили в теплоснабжение, в водоснабжение. Мы им тоже ограничили 12-этажным строительством. Ничего вот не нарушает инвесторы, которые там строят.
В инициативной группе объясняют, муниципальное образование устроено таким образом, что городскими землями распоряжаются районные власти. Глава района Анна Щерба, по мнению Светланы Хохловой, способствует многоэтажной застройке, а ее заявления для прессы отличаются от реальных действий. Цитирую по интервью ее для газеты «Московский комсомолец». «Мы стараемся сохранить сложившийся образ города, уютного, небольшого, в хорошем смысле провинциального. Истра должна быть малоэтажным городом численностью не более 40 тысяч жителей». Конец цитаты. И то, как организованы публичные слушания, не вызывает у Светланы Хохловой доверия к заявлениям глав.
Школу кикбоксеров пригнали, а я про них репортажи делаю, я все знаю в лицо. Ах, бесстыдники! Я, значит, значит, здесь за вас старалась, писала вам хвалебные статьи, а вы вот так вот пришли фальшивку здесь устраивать. И они все вышли. Но остались люди какие-то из района. Вот они кричали, перекрикивали нас, не давали говорить.
Тамара Мокрицкая.
С вида на Иерусалим, можно панораму сделать, исторический город. Дома, дома, как в Москве, 20-этажные. Это что это такое? Кто разрешил?
Истринские активистки надеются на президента России. Наместник Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт рассказал Светлане, что он был на совещании с участием Дмитрия Медведева. Президент сказал губернатору Московской области Борису Громову ни в коем случае не застраивать смотровые площадки с видом на монастырь. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела еще двух моряков, затонувшего российского буксира Алексея Кулаковский. Двоих погибших нашли ранее. Остается неизвестной судьба 7 членов экипажа. В Кабардино-Балкарии найдены убитыми супруги из Краснодарского края. Они отдыхали в районе Чегемских водопадов. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Пахотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб, который, по словам премьер-министра, происходит в результате спекуляций. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Рослесхоза в прямое подчинение правительству. Работа ведомства подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров. В Киргизии семьи погибших в ходе межэтнического конфликта на юге страны получат финансовую помощь от государства в размере $500. На Филиппинах уже пятый высокопоставленный сотрудник полиции временно отстранен от работы в ходе расследования обстоятельств гибели 8 китайских туристов, захваченных бывшим сотрудником полиции 23 августа в Маниле. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца Айджалона Гомеса, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. На юге Пакистана в провинции Синд проходит эвакуация сотен тысяч людей из-за угрозы наводнения. Кения проигнорировала обязательство задержать президента Судана Омара Аль-Башира, ареста которого добивается Международный уголовный суд. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена угрожает эскалацией боевых действий против сил безопасности Йемена. Крупнейший японский концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более 1 000 000 автомобилей моделей Corolla и Matrix. Вы слушаете программу «Время свободы». Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы всегда можно найти и на сайте Радио Свобода. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Итак, что интересного у нас на сайте сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, для начала я бы представила нашу традиционную рубрику «Дежурный по свободе». Я напоминаю нашим читателям и слушателям, что теперь мы дежурим по свободе 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. И вот сегодня дежурная по свободе наша коллега Анастасия Кириленко. В онлайне обсуждается тема «Нужны ли стратегии 31 гей?». Анастасия говорит с читателями сайта и слушателями «Радио Свобода» об отношении к сексуальным меньшинствам в России. Довольно бурная дискуссия, уже несколько сотен комментариев на эту тему. Вы можете поучаствовать. Как всегда, открыта линия до 20 часов московского времени, то есть 12 и 20. Традиционно наши коллеги дежурят в рубрике «Дежурно по свободе». Кроме того, я обратила бы внимание на обновление в разделе «Блоги». Во-первых, у нас появился новый блогер. Его зовут Александр Неймарк. Он, если так можно выразиться, специалист по олигархам. Он, именно об этом он пишет диссертацию под руководством известного социолога Ольги Крыштановской. Цитата из его первого поста. «Бог или судьба послали в помощь России финансовый кризис». По-моему, интересно. Читайте Александр Неймарк «За пределами нефти». Премьера в рубрике «Блогера свободы». Также новая запись в блоге Элины Ифендиевой «Как я не стала продюсером». Элина рассказывает о том, как ее пригласили на один из каналов центрального телевидения и предложили поработать в одной из популярных передач. Почему она отказалась это делать и как это вообще соотносится с этическими нормами журналистики, можно прочитать и в ее блоге. Я надеюсь, что я порадую наших читателей и слушателей, но надеюсь, что уже в ближайшее время нашим блогером станет Игорь Сутягин. Принципиальное согласие от него получено. Мы ждем его первого поста. Я надеюсь, в ближайшие дни он появится на нашем сайте. Кроме очень интересный блог, очень интересный новый пост Григория Чекалина. Это бывший заместитель прокурора, вы помните, наверное, ухтинское дело, дело о поджоге пассажа. Именно Григорий Чекалин попытался вывести на чистую воду следователей, которые, по его убеждению, подтасовывали документы. Он рассказывает о том, как еще один человек, его товарищ, который тоже попытался вывести следователей на чистую воду, был задержан в Москве. Информационное агентство передали, что это было сегодня. Это было на самом деле еще вчера ночью. Читайте блог Григория Чекалина.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Меньше часа назад завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы по футболу. А накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Российские клубы, участвующие в розыгрыше, «Рубин» и «Спартак», оказались в группах «Д» и «Ф». Соперники «Рубина» – «Барселона», «Панатинаикос» – «Копенгаген», у «Спартака» – «Челси», «Олимпик» и «Жилина». Итоги жеребьевок я попросил прокомментировать обозревателя, спортивного обозревателя Олега Винокурова. Каково ваше мнение по поводу тех групп, в которые попали российские участники Лиги чемпионов, московский «Спартак» и казанский «Рубин»? Есть ли у них хоть какие-то шансы на выход в следующую стадию этого турнира?
Группы, конечно, неравномерные, хотя что-то общее у них есть. Ну, скажем так, по одному гранду, по одному суперклубу в каждой группе. У «Спартака» это «Челси», у «Рубина» «Барселона». Остальные соперники явно попроще. «Марсель» с «Жилиной» у «Спартака», «Панатинаикос» с «Копенгагеном» у «Рубина». Но, естественно, мы же должны думать о том, как, собственно, играют российские команды, потому что именно от этого все и зависит. Про «Спартак» сейчас, к сожалению, ничего нельзя сказать, кроме того, что вот разыгрался «Велитон», и вроде бы результаты пошли на поправку. А так, «Спартак», увы, командной игры не демонстрирует уже довольно давно в чемпионате России. Ну и что, расчет на одного «Велитона»? Я думаю, что этого не должно хватить в Лиге чемпионов. В то время как у «Рубина», ну, у «Рубина» есть сравнительно недавний опыт, причем успешный опыт игры именно с «Барселоной». Ну, я думаю, каждый год обыгрывать этот клуб не удастся «Рубину». Тем не менее, при наличии и опыта, и нормальной поставленной игры, и, в общем, хорошего состава, «Рубин» вполне может рассчитывать на второе место в этой группе в борьбе с Панатинаикосом и Копенгагеном.
А теперь перейдем к Лиге Европы. Там жеребьевка завершилась буквально только что. ЦСКА, как выяснилось, играет с итальянским «Палермо», чешской «Спартой», а швейцарской «Лозанной». Главным соперником «Зенита» в его отборочной группе, судя по всему, да, это станет бельгийский «Андерлехт». Что вы можете сказать по поводу ЦСКА и «Зенита»? Какие у них перспективы в Лиге Европы?
Учитывая то, что оба российских клуба попали в первую корзину, то есть в группу сильнейших, они, естественно, должны в любом составе, в любой группе считаться главными претендентами на выход. И я считаю, что здесь никаких соперников громких, что ли, имен нету. Тех, кого можно было причислить, но даже не к суперклубам, а более или менее там именитым клубам, таких нету. Я считаю, что для «Зенита» и для ЦСКА здесь вообще вариантов быть не должно. Выходить из своих групп они просто обязаны. Но есть просто любопытные такие параллели, ведь многие команды только что играли в квалификации, в том числе и в квалификации Лиги Чемпионов. Но любопытно, что ЦСКА попалась Лозанна, та самая Лозанна, которая только что по пенальти выбила Локомотив, например, не пустила его. А другой соперник у ЦСКА – это Спарта, которая играла в квалификации Лиги Чемпионов и два раза проиграла словацкой Жилине, той самой Жилине, с которой теперь будет играть Спартак. Вот так все любопытно тут в этом футболе перемешано. Вот и посмотрим, кто сильнее с кем. Будет интересно, мне кажется.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Он комментировал итоги жеребьевок Лиги Чемпионов и Лиги Европы по футболу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» сейчас сетевые разговоры.
Российская благосфера обсуждает территориальные передвижения во власти. О поездках председателя правительства России пишет в своем блоге на портале «Эхо Москвы» камчатский журналист Игорь Кравчук.
Все три раза визиты Путина на Камчатку обеспечивала куча ФСБшников, ФСОшников и милиция. Аэродром в Елизово всегда цепляют в кустах снайперы ФСО, как будто бы Путин прилетает в Грозный в 95-м году или в Багдад в 2000-м. Свыше 1000 офицеров, прапорщиков и контрактников авиационных частей были выставлены по периметру взлетно-посадочной полосы. Один раз военные простояли весь день, не дали им ни сухого пайка, ничего. Вдоль трассы, по которой везли Путина в Вилючинск, трактором и экскаватором перепахали выезды на все примыкающие второстепенные дороги. В Вилючинске офицеры ФСО рекомендовали людям не носить солнцезащитные очки, чтобы снайперы не восприняли их за блики прицелов. Интересно, если президент Российской Федерации прилетит в Антарктиду, там тоже за сугробами будут сидеть снайперы?
Идеологические колебания внутри правящей партии нашли отражение в обращении «Единой России» к президенту Медведеву с просьбой разобраться с прокладкой дороги через Химкинский лес. В комментарии сайту ER.ru председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил.
У нас в партии «Единая Россия» мнения по этому вопросу разные. Но ситуация представляется непростой. В связи с этим считаем, что необходимо более тщательно разобраться в этом вопросе и уже по итогам принятого решения либо изменить маршрут прокладки трассы, либо продолжить работы с учетом более глубокой проработки этой темы.
Президент внял просьбе партии, о чем незамедлительно сообщил в Твиттере. ЖЖ полнится конспирологическими интерпретациями столь резкой перемены позиции. Журналист Сергей Доренко выдвигает следующую версию.
Медведев подготовил такое обращение «Единой России». «Единая Россия» по просьбе Медведева дает ему пас. Он остановит строительство и отнимет у оппозиции символ борьбы, единственный понятный населению лозунг и проект, действительно сплачивающий успешных москвичей с маргиналами-дезадаптантами.
Далекие от конспирологии блогеры видят за приостановкой строительства трассы более светлые мотивы, пишет пользователь Фархад.
Медведева побудило этим заняться желание быть рукоподаваемым для Бона, который с Шевчуком поет и вообще там за всякую экологию выступает. Сила искусства, понимаешь.
В блогах британской «Гардиан» разгорелся спор о том, можно ли нарушать действующие законы во имя всеобщего блага. Поводом стал пост шотландского студента и экоактивиста группы «Plain Stupid» Дэна Гласса. Группа пытается обратить внимание общества на проблему глобального потепления. В июне активисты на несколько часов заблокировали взлетно-посадочную полосу аэропорта в Абердине, поскольку считают, что действующее законодательство в области авиаперевозок не согласуется с программой правительства по снижению выбросов углекислого газа. Активисты были арестованы и предстали перед судом. Гласс сообщает, что на слушаниях его товарищам удалось донести до судьи всю серьезность проблемы, поэтому приговор, по его мнению, оказался довольно мягким – штрафы от 300 до 700 фунтов. По его мнению, подобные акции, даже будучи незаконными, необходимы, чтобы привлечь внимание общества к важнейшим вопросам.
Шотландская законодательная система определяет нарушение общественного порядка как действие, вызывающее панику или беспокойство у обычных людей и приводящее к общественным волнениям. Не могу подобрать более точного определения для глобального потепления. В нынешний момент человеческой истории гражданское неповиновение не просто удачная тактика. Это жизненно важное дело. Пока правительство бездействует, неравнодушные граждане объединяются, чтобы выработать собственное решение.
Большинство комментаторов приняло эти слова в штыки. Нет таких гражданских целей, которые могут оправдывать преступление. Наиболее жесткую позицию занял комментатор с ником Newsweridge.
Получается, закон вам не писан, потому что у вас высшие цели. Напоминает религиозный экстремизм. Такие же обоснования своим действиям дает Аль-Каида. Вам сроки надо было давать, а не тюремные штрафы.
Наиболее последовательным защитником права нарушать закон во имя справедливости оказался пользователь Тбомбадил.
Гражданское неповиновение несправедливым законам имеет долгую историю. Британия пыталась сохранить свой контроль над Индией, введя налог на соль, затрудняющий ее продажу и производство. В 1930 году Ганди организовал мирное шествие против этого налога. Участники марша прошли 240 миль до морского побережья, где каждый нарушил закон, подобрав на берегу крупинку соли. Ганди и его последователи были арестованы и заключены под стражу. Протестное движение росло. Однако каждое мирное выступление подавляли силой. Даже под угрозой смерти демонстранты отказывались защищаться, благодаря чему британцы не имели возможности обвинить их в разжигании насилия. Мировое сообщество стало выражать протесты, и Британия вынуждена была признать независимость Индии.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела еще двух моряков, затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Двоих погибших нашли ранее. Остается неизвестной судьба семи членов экипажа. В Кабардино-Балкарии найдены убитыми супруги из Краснодарского края, отдыхавшие в районе Чегемских водопадов. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Владимир Путин поручил антимонопольным структурам и властям регионов принять меры против роста цен на хлеб, который, по его словам, происходит в результате спекуляций.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Государственный флаг как повод для расправы. За что арестованы оппозиционеры?
Комментарии экспертов.
Власть услышала защитников Химкинского леса. Почему?
Право автора.
Феодализм в кепке. Писатель Виктор Шендерович. О пчелах и людях.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Правительство России корректирует прогнозы развития экономики страны в текущем году в связи с засухой и ростом цен на основные продукты питания. Тем не менее, вводить административные регулирования на внутреннем продовольственном рынке государство пока не планирует. Тему продолжит Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Министерство экономического развития России представило предварительную оценку влияния засухи на основные показатели развития страны в 2010 году. Как сообщил заместитель министра Андрей Клепач, в целом она снизит объем национального ВВП как минимум на 0,7% пункта. Тем не менее, общий прогноз по росту экономики на текущий год в пределах 4% пока остается неизменным. Очевидно, что это связано с достаточно резким улучшением перспектив промышленного производства в России в нынешнем году. По словам Андрея Клепача, прогноз по этому показателю увеличен почти в 3 раза, до 7,6%. С таким подходом к оценке этого вида экономической деятельности, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, запланированный рост ВВП вполне достижим.
Ну, с учетом того, что методология оценки ключевого вида экономической деятельности промышленного производства круто изменилась в России, я думаю, что такой показатель официально или формально может быть и достигнут. Я недаром сказал о промышленном производстве. Ясно, что рост и он достаточно очевидный, заметный, но какой это рост, сказать очень сложно. Ну, посудите сами, когда, допустим, по февралю месяцу первоначальная оценка прироста промышленного производства 1,9%, а потом пересмотр уже дает нам цифру 8,4%, это, конечно, говорит о неудовлетворительном состоянии дел со статистикой, в данном случае по ключевому виду экономической деятельности.
Более заметное влияние засуха и последовавший за ней рост цен на основные продукты питания оказали на прогнозируемые темпы инфляции. По предварительной оценке Министерства экономического развития, в нынешнем году она окажется больше ожидаемых сейчас 6-7%, но меньше 8,8% показателя минувшего года. Чтобы не допустить более значительного роста потребительских цен, в России заметно активизировались антимонопольные органы. Сейчас они ведут проверки сельхозпроизводителей и торговых сетей на предмет обоснованности подорожания агропродовольственной продукции, говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.
Территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы уже возбуждено 42 дела о нарушениях антимонопольного законодательства, 4 дела по нарушениям закона о торговле, и по одному из этих дел уже принято соответствующее решение и принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности.
В Федеральной антимонопольной службе считают, что сейчас нет оснований для роста цен на основные виды социально значимых продуктов питания, в том числе на муку, хлеб, масло и молоко. Однако заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов сомневается в справедливости такой оценки, прогнозируя еще больше, чем сейчас планирует правительство, всплеск инфляции.
Производители пытаются играть на опережение, понимая, что урожай будет слабый, они придерживают зерно для реализации, соответственно, растут цены там, на вторичные продукты, такие как мука, соответственно, поднимают цены или поднимут цены производителей животноводства, поскольку основа животноводства – это, в общем, тоже зерно, это корма на основе зерновых. То есть по этой цепочке мы, в общем-то, можем получить довольно неплохой рост цен, и тогда, конечно же, к концу года инфляция, которая сейчас в годовом исчислении составляет 5,5%, ну, я думаю, что не ниже 7-8% можем получить.
Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Алексей Осин согласен с тем, что подорожание сельскохозяйственной продукции окажет заметное влияние на рост потребительских цен в целом. Однако он уверен, что в ускорении инфляции виновата не только засуха.
Она бы выросла и так, это просто повод. Инфляция растет, потому что, во-первых, растет денежная масса. Накопленный рост по ценам на металлы, он там 3-5 раз за 10 лет, а по сельхозпродукции там 1,5-2. Естественно, что это когда-то должно нивелироваться. Та же самая ситуация по ценам на бензин. И не могут они долго отставать, скажем так, цен на сельхозпродукцию.
Антимонопольное ведомство обещает серьезное наказание за ценовой сговор или за употребление доминирующим положением на агропродовольственном рынке, рассматривая в качестве основных санкций в отношении нарушителей применение штрафов. Согласно закону, их размеры могут составлять до 15% годового оборота компании в том виде ее деятельности, где были установлены нарушения. Впрочем, такие наказания вряд ли могут быть применены к авторам роста цен, который представитель службы Андрей Цыганов называет ползучей инфляцией.
Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда на полке в магазине видим традиционный килограммовый пакет с сахаром или с мукой, на котором мелкими буквами написано, что в нем 900 грамм. Стали перефасовывать молоко и молочные продукты. И молоко, литровый пакет молока, это уже не литр, а 0,9 литра. 200-граммовая пачка масла, если присмотреться к ней, во многих случаях весит 180 грамм. Вот такого рода ползучий рост цен действительно происходит.
Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба и Министерство промышленности и торговли пока не видят необходимости в административном ограничении роста цен на продовольствие. По закону, такой режим в отношении отдельных видов социально значимых продуктов может вводиться в том или ином регионе на срок до 3 месяцев в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. Согласно результатам исследований международной организации Vision of Humanity, составившей рейтинг глобального индекса миролюбия, Дания является одной из наиболее безопасных для проживания стран. Тем не менее, здесь тоже есть своя криминальная жизнь, одной из неотъемлемых примет которой в последние десятилетия стали байкерские объединения. О датских байкерах рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
К зародившемуся в послевоенные годы байкерскому движению скандинавы примкнули относительно поздно. В 1975 году «Железные черепа» из Грэви пригласили к себе коллег из гамбургского мотоклуба Hells Angels. Смотрины оказались неудачными, и датчан в члены клуба тогда не приняли. Тем не менее, пять лет спустя в Дании открылся первый в Скандинавии байкерский клуб. Им стал филиал Hells Angels в Копенгагене. «Ангелы Ада» оставались монополистами до 1984 года. Однако к началу 90-х в Дании насчитывались уже десятки объединений мотофанатов, и среди них главный соперник «Ангелов» – клуб «Бандитус». Общеизвестно, что байкерство – это не просто езда на мотоцикле, но альтернативный стиль жизни. Разумеется, не все байкеры выступают противниками общественных норм и ограничений, но в Скандинавии это движение изначально несло в себе конфликтное начало. Мотоциклетные тусовки энтузиастов стали криминальными сборищами, а сами байкерские клубы превратились в яростных конкурентов. Стычки и нападения то стихали, то вспыхивали с новой силой, пока не вылились в полномасштабные военные действия, получившие название «Великой войны скандинавских байкеров», говорит бывший начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. Война байкеров длилась целых три года и затронула жизнь многих скандинавских городов. Враждующими сторонами выступали две самые сильные банды байкеров Скандинавии – Hells Angels и Bandidos. Однако в итоге втянутыми в бойню оказались и многие другие байкерские объединения. Война эта имела целью установку контроля над наркоторговлей, ведь многие портовые города Скандинавии используются как перевалочные пункты для наркотрафика из Испании и Голландии. Первым инцидентом стал обстрел 26 января 1994 года помещения клуба «Морбиц» в шведском Хельсинборге. А первые жертвы появились месяцем позже, когда в том же самом городе в уличной перестрелке между Hells Angels и Bandidos был убит один из ангелов Йоаким Боман. Летом того же года боевые действия перекинулись в Финляндию, где «Ангелами Ада» был застрелен президент дружественного «Бандитус» мотоклуба «Клан». А в 1995 году война достигла и Норвегии. 19 февраля произошла перестрелка рокерских банд в центре Осло. В Дании сражения начались накануне Рождества 1995 года, когда «Ангелы» и «Бандиты» устроили побоище возле ночного клуба в Копенгагене. Уличные перестрелки, серии взрывов байкерских штаб-квартир и заказные убийства лидеров группировок стали рутиной в новостях. В выпусках скандинавских СМИ. Одной из трагических дат в войне мотоциклистов стало 10 марта 1996 года, когда в аэропортах Дании и Норвегии были расстреляны несколько членов клуба «Бандидос», возвращавшихся с уикенда в Хельсинки. Жертвами бандитских разборок становились и случайные люди. 6 апреля 1997 года взрывом бомбы, заложенной в машину рядом со штаб-квартирой «Бандидос» в норвежском городе Драммен, была убита женщина, сидевшая в соседнем автомобиле. Рокерская война закончилась 25 сентября 1997 года, когда президент «Бандитус» Джим Тиндан и глава «Hells Angels» Бент Нильсен заключили перемирие, обменявшись рукопожатиями перед телекамерами датского телевидения. Итогом же трехлетнего противостояния стали 11 убитых и 96 раненых с обеих сторон, и это не считая 74 неудавшихся покушений на убийство. Затишье, однако, длилось недолго. В начале 2000-х годов датские рокеры обрели новых соперников, правда, без мотоциклов, говорит руководитель информационной службы полиции Копенгагена Флеминг Мунк. Многие годы в Дании центром полуофициальной торговли легкими наркотиками являлась Копенгагенская крестьяне, район бывших армейских казарм, захваченных в 60-е годы бездомными и хиппи. Однако датские власти изгнали пушеров из вольного города, после чего в Копенгагене активизировались преступные группировки, начавшие передел городских кварталов для установления контроля над наркорынком на новой территории. Но теперь уже в конкурентной борьбе сошлись мотоциклисты из Hells Angels и банды иммигрантов из стран Ближнего Востока. Датские байкеры пытались придать криминальным разборкам статус межэтнического конфликта, но, по мнению экспертов из Национального центра исследований полиции, «Ангелы Ада» выставляют себя защитниками датского общества, поскольку проигрывают не только этническим группировкам, но и полиции, которая ведет с ними борьбу, концентрируясь на доходах лидеров мотоклуба. Ведь большинство из них официально числятся инвалидами или безработными, имея при этом безукоризненное здоровье и миллионные доходы. Наркоторговля приносит датским рокерам до 130 миллионов евро в год, и одним из решений проблемы может стать легализация легких наркотиков. По мнению датской полиции, принятие подобной меры лишит преступной группировки 2/3 рынка. Эту точку зрения поддерживают и муниципальные власти Копенгагена, уверенные, что открытие сети госмагазинов по продаже марихуаны вернет мир на улицы датской столицы и остановит поляризацию общества, разделившегося на своих и чужих. Ведь начиная с августа прошлого года в одном только Копенгагене было зарегистрировано 53 эпизода перестрелок между мотоциклистами и их конкурентами, а центральный район датской столицы Нёребро на протяжении нескольких месяцев был объявлен зоной боевых действий. И это лишь верхушка айсберга. Европол уже выступил заявлением, что в ближайшее время с большой вероятностью следует ожидать начала новой войны. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – судьба торгового комплекса «Горбушка» в Москве, который оказался перед угрозой закрытия. Там проводятся последние дни сразу несколько прокурорских проверок. Мы подробно расскажем о ситуации вокруг этого торгового комплекса в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире без исключений.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».